Итак, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной эту сокровищницу. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Имеющееся повеление о достоинстве совершенства, сопоставимым с совершенством Небесного Отца, хотя и находится за гранью наших разумных возможностей, однако призвано Богом являться конечной целью всякого спасенного человека, в силу чего и адресовано достоинство такого совершенства не погибающему миру, а спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать и постигать тайны Царства Небесного. Назначение данного совершенства состоит во власти Небесного Отца повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных. Отсюда следует заключить, что при стечении любых обстоятельств мы, как ученики Господа, призваны быть и оставаться светом как для добрых, так и для злых, и представлять этот свет как праведным, так и неправедным. Далее мы отметили, что обладание совершенством Небесного Отца является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, представленной верности Богу, которая выражается в оставлении младенчества, которая в силу своего невежества увлекается всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, выдающим себя за учителя. И таким образом младенчество не способно сохранять верность Богу. Согласно Писанию, как мы знаем, любые обетования, включая обетование о совершенстве, предлагаются нам в семени благовествования и при наличии доброй почвы сердца призваны взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из таких условий является готовность и способность переносить страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию и совершившись, то есть посредством страдания, придя в совершенство, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы, творящейся с верою. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Мы знаем, что под верой, угождающей Богу, имеется в виду наша вера, выраженная в послушании повелениям Бога. А такая твердая вера в молитве может быть основана не иначе, как только на крови Иисуса Христа, дающей дерзновение или законное право входить пред лице Божие за завесу святилища. Евреям 10:19-23. «Итак, братья, имея дерзновение, то есть право входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем, во-первых, с искренним сердцем, во-вторых, с полною верою, в-третьих, краплением очистив сердца от порочной совести, в-четвертых, омыв тело водою чистою, и в-пятых, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Исследуя означенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, мы в определенном формате уже познакомились с фактором искреннего сердца и полной веры и остановились на требовании краплением очистить свои сердца от порочной совести. Мы знаем, что наличие доброй совести в сердце человека указывает на некое состояние и достоинство человеческого сердца, сопоставимого с достоинством сердца Бога, которое у Бога выражается в его зависимости от изреченного им слова или в его бодрствовании над изреченным им словом, чтобы оно исполнилось в установленное им время. В то время как беспорочность нашей совести зависит от нашей сработы с изреченным Словом Бога, окроплении кровью, очищающей наше сердце от порочной совести. Под сердцем человека, насколько нам известно, Писание в данном случае, именно в данном случае, подразумевает внутреннего человека, обусловленного его невидимой сущностью, а под видимой сущностью внешнего человека, который, так же, как и внутренний, имеет свое собственное сердце. Два человека, внутренний и внешний, каждый обладает своим собственным сердцем. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Исходя из такой постановки, способности внешнего человека предназначены для общения с физическим миром, в то время как внутреннего человека для общения с миром духовным. Само же наличие доброй совести в сердце внутреннего человека напрямую зависит от его правильного отношения к заповедям Божьим и степени их понимания. Рассматривая же вопрос, что обозначает действие кропления, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо кропить, а также кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что под иссопом имеется в виду язык человека, а под кроплением – исповедание, производимое этим языком. А вернее, соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог послал в нашу жизнь, то есть или поставил в каждой определенной поместной церкви пастором церкви. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии, включая обетование о совершенстве, в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». То есть, когда Павел говорит «через нас», он имеет в виду людей, входящих в состав пятигранного служения, людей, которых Бог поставил в церкви представлять Его власть. Далее он пишет, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Существуют разные формы и степени помазания. Помазание – это власть, полномочия Бога. Одним Бог дает власть представлять Его учение, другим дает власть принимать. Одним дает понимание читать, другим слушать и принимать. Существует большая разница, как мы знаем, между исповеданиями человека духовного и исповеданиями человека душевного. Исповедание, исходящее как из сердца человека душевного, так и из сердца человека духовного, формируют как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют. То есть, как они понимают, так они и исповедуют. Вероучение, как известно, основано на заповедях Господних. А вот степень сработы со всякой заповедью или же со всякой истиной, со всяким обетованием и степень воздействия их на человека зависят от степени их понимания и степени их познания, степени их принятия. Чтобы усвоить истину о кроплении, мы обратились к одеяниям священника или к одеждам первосвященника Ветхого Завета, входящего во святое святых, так как одежда первосвященника со всей их таинственной атрибутикой и убранством образно представляет или представляла внутреннего человека или сердца человека с доброй совестью, то есть с беспорочной совестью или же доброй совестью – это одно и то же. Исход 29, 19, 20. Давайте посмотрим. Это одежды первосвященника, это и есть образ нашего внутреннего человека, доброй совести. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их». Исходя из этого образа, следует, что наша сердце в лице нашего внутреннего человека имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свои чувствования, свой ум и свой голос, который в Писании называется голосом совести, голосом крови или голосом сердца, никакого отношения, кстати, не имеющего к голосу нашего интеллекта, а зачастую и враждующего с нашим интеллектом. А посему устройство и назначение сердечных возможностей внутреннего человека, состоящего из 8 субстанций, кардинальным образом отличаются от аналогичного устройства и назначения тех же физических возможностей. В силу чего и очищение нашего сердца от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из 8 субстанций внутреннего человека отдельно. Мы с вами обратились к изучению кропления, самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции нашего сердца – это сердечное ухо. Так как, согласно Писанию, зарождение и развитие семени веры всякого обетования, включая семя о Царстве Небесном, возникает от слышания Слова Божия не физическим ухом, а сердечным. Именно в этом и состоит назначение сердечного уха. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Уже только сама способность сердечного уха воспринимать и оплодотворять семя услышанного слова, исходящего от Бога, указывает на чрезвычайную особенность сердечного уха в отношениях человека с Богом и Бога с человеком. Отсюда следует, что физическое ухо не призвано воспринимать и оплодотворять семя услышанного слова, исходящего от Бога. А посему при слышании Слова Божьего необходимо постоянно наблюдать, какому уху следует отдавать предпочтение. Когда мы при слышании Слова Божия, обладая сердечным ухом, отдаем предпочтение физическому уху, то мы, по словам Христа, становимся несмысленными и медлительными сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки. И чтобы не уподобиться людям с несмысленным и медлительным сердцем, нам необходимо усвоить, что только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божьего сердечным ухом, во-первых, могут обретать благоволение пред лицом Бога, и, во-вторых, становятся такими словами, которые по своей силе и по своей значимости становятся равносильны словам Бога. Именно поэтому Иисус после каждой своей притчи присовокуплял такие слова: «Кто имеет ухо слышать, да слышит». А также в книге Откровения ангел, показывающий видение Иоанну, после каждого наставления или послания к определенной церкви, подводил все тот же итог: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Исходя вот из такой значимости, мы решили рассмотреть, виновен ли человек пред Богом, если его сердечное ухо в силу каких-либо причин не способно слышать голос Божий, а следовательно не способно различать его в своем сердце от голосов иных. И если да, то в чем тогда заключается причина неспособности слышать благовестие о Царстве Небесном? Почему люди не хотят слушать о Царстве Небесном? Почему они зациклились на спасении, которое они уже имеют и получили даром? Почему они все время об этом говорят и говорят и говорят? Ведь они уже спасены. И если Бог их спас, Он спас их для какой-то цели. Почему они не хотят слушать о Царстве? Да потому что там надо платить цену. А здесь не надо было платить. Поэтому следующий вопрос: каким образом мы призваны соработать с посланником Бога, чтобы посредством веренного Ему благовестия о Царстве позволить окропить свое ухо жертвенной кровью? Как мы говорили, по примеру Аарона, который не имел полномочий сам кропить свое ухо жертвенной кровью, но позволил это сделать Моисею, что и сделало его, во-первых, достойным входить за завесу святилища, во-вторых, способным слышать и слушать Слово Божие. Мы уже с вами говорили, не мог же Моисей наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона и сынов его вопреки их воле, нарушая их суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем творении, в первую очередь никогда бы не согласился с такой насильственной и тиранической формой кропления. И нам нужно было ответить на такие вопросы: какими характеристиками обладает доброе сердечное ухо или по каким критериям определяется доброе сердечное ухо? В чем заключается вина человека, что его сердечное ухо не способно слышать благовествуемое слово о Царствии? какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать своим сердечным ухом слово о Царстве Небесном? По каким признакам следует судить, что наше сердечное ухо окроплено кровью Христа? Определяя свойства и характеристики доброго сердечного уха, мы пришли к выводу, что доброе сердечное ухо – это ухо, насажденное Богом, которое обладает свойством и подобием сердечного уха Бога. Далее, это ухо преклоненное или же ухо, выражающее себя в преклонении Богу. В-третьих, это ухо, способное каждое утро пробуждаться с тем, чтобы слушать подобно учащемуся. В-четвертых, это ухо, способное хранить принятое слово в чистом сердце и приносить плод в терпении. В-пятых, это ухо, исполненное страхом Господним при решении дел, не зависящее от физического уха. В-шестых, это ухо, способное слышать радость и веселье Бога, приводящее в веселье кости им сокрушенные. В-седьмых, доброе сердечное ухо характеризуется наличием в сердце человека упования на Бога. И в-восьмых, это ухо, делающее человека способным хвалиться Господом. Итак, вопрос второй. В чем же заключается вина человека, что его сердечное ухо не способно слышать и слушать слово о Царствии? Во-первых, причин очень много, я назову лишь только некоторые. Первая причина неспособности слышать слово о Царствии Небесном состоит в отсутствии обрезания сердечного уха. Оно не обрезано. Оно есть, но оно не обрезано, это сердечное ухо. И поэтому человек не может слышать своим сердечным ухом Слово Божие в силу того, что оно не обрезано. Иеремий 6:10. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезанное, они не могут слушать. Вот Слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Необрезанное ухо – это, по определению Писания, состояние жестоковыйности, в котором человек слышит Слово Божие, но оно неприятно ему, не доставляет ему особого удовольствия, в силу чего такой человек противится Слову Божьему, и оно находится у него в поругании, в посмеянии и пренебрежении. На самом деле он слышит, потому что если бы он совсем не слышал, здесь говорится о таком неслышании, где на самом деле человек слышит, Бог дал ему этот слух, Бог дал ему ухо, насадил это ухо. Потому что когда человек рождается свыше, он не рождается без уха. Внутренний человек рождается, и у него есть ухо, чтобы слышать голос Божий. Он слышит, но почему-то вот это слышание, вот этот голос Божий становится ему неприятным. Он начинает ему противиться. И поэтому это слово облекается в поругание, в пренебрежение. Как правило, они берут вот эту трактовку такую, эти люди, у которых необрезанное ухо, они вот это противление слышанию облекают в ревность по Богу и защите трактуемой им истине. Это не значит, что они напрочь отвергают. Они отвергают ту форму, в которой Бог преподает. И они начинают выражать якобы ревность по Боге и предлагают свою трактовку. Вот о чем здесь говорится. Что необрезанное ухо изменяет Слово Божие. Оно не принимает его в том виде, в котором оно слышится. Деяние 7:51. Стефан, умирая, выкрикнул такие слова людям с необрезанным ухом. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». В Писании жестоковыйность в предмете необрезанных ушей иносказательно представлена в крайней плоти сердца. Писание называет ухо во внутреннем человеке крайней плотью. Почему мы сказали, что назначение, значит, вот этих всех наших особенностей внешнего человека и внутреннего абсолютно разнятся? То есть крайняя плоть у внешнего человека и у внутреннего абсолютно разные. Вот крайняя плоть внутреннего человека – это его ухо. Потому что здесь у внешнего человека обрезывалась крайняя плоть, у внутреннего обрезывается ухо. Потому что крайняя плоть дает семя, где рождается человек. Ухо тоже призвано для того, чтобы принимать семя. Оно тоже связано с этим, но только там уже совершенно другие вещи. Второзаконие 10.16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». То есть, если крайняя плоть сердца будет обрезана в предмете сердечного уха, человек не будет жестоковыйным. Причина, по которой сердечное ухо ассоциируется, повторяю, и приравнивается к крайней плоти, заключается в том, что посредством сердечного уха семя Слова Божьего проникает в сердце. То есть именно через ухо проникает семя, как через крайнюю плоть идет семя, так и через внешнее ухо, то есть я имею в виду сердечное ухо. Иеремия 4.4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Это не единственные места. Я привел два места, что ухо сердечное является крайней плотью сердца человеческого или внутреннего человека. Поэтому из данных мест следует, что обрезание – это своеобразный ключ, который открывает двери сердечного уха для слышания слова о Царстве Небесном. И называется этот ключ в Писании печатью праведности. Ключ, открывающий или называющий вот это обрезание сердечного уха, называется печатью праведности. Римлянам 4.11. «Знак обрезания Авраам получил, как печать праведности, через веру, которую он имел в необрезании». Авраам получил знак обрезания, и Писание называет это было печать праведности, которую он имел в необрезании. В печати праведности, которая посредством нерукотворного обрезания делает способным наше сердечное ухо слышать и облекаться в Слово Божие, есть несколько моментов. Во-первых, дело в том, что Бог и ранее говорил Аврааму, что у него будет сын от Сары. Но это обетование не могло вступить в силу, оно было инертным. Только в момент заключения завета с Богом в обрезании, которое явилось для Авраама печатью праведности пред Богом, это произошло. То есть он услышал это слово об Исааке. Вы знаете, что Авраам сделался способным к произведению семени Исаака, и Сара способна родить Исаака только после того, когда они заключили завет с Богом в обрезании, получили эту печать праведности. А посему именно обрезание в печати праведности обрезало сердечное ухо Авраама и таким образом открыло его сердечное ухо для восприятия семени обетования в Исааке. Давайте прочтем это место Писания, чтобы мы увидели, что именно только после обрезания или в момент обрезания они сделались способными родить Исаака. А до этого они не были способны, потому что их ухо было не обрезано. Печать праведности обрезает. Там был прообраз, но и буквально Бог произвел это. Бытие 17, 9, 21. «И сказал Бог Аврааму, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Далее следует, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, и истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Смотрите, когда это Бог дает, в момент обрезания. В момент обрезания он меняет их имена, он дает новое имя. «И именно Сара, жена твоя, родит тебе сына в сие самое время на другой год». Вы чувствуете? Прямо Бог говорит, вот ты обрезание получил, через год ты родишь. Четкое время назначается. В это же время приду, он говорит, и у нее будет сын. И ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. Во-вторых, момент обрезания, в котором человек получает печать праведности, а следовательно и способность слышать и слушать Бога своими сердечными ушами, является заключением завета Бога с новым человеком и нового человека с Богом. Видите, Бог заключает завет с новым человеком, то есть через обрезанное ухо. Если ухо не будет обрезано, то не будет заключен завет с новым человеком. При заключении нового завета с Богом необходимо обрезание сердечного уха. Галатам 6:15 говорится, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, не обрезание, а новая тварь. Значение имеет новый человек, новое творение, с ним Бог заключает завет. Ветхий или внешний человек обязан быть рабом внутреннего человека. На самом деле Бог заключает завет с новым человеком. Новый завет не может быть заключен с внешним человеком. Внешний человек как бы игнорируется, он ставится под внутреннего человека. В-третьих, момент обрезания, в котором человек получает печать праведности, это момент, когда человек преклоняет свое сердечное ухо для слушания Слова Божия. До этого он не мог его преклонить. Вот именно момент. Псалом 118:112. Давид говорит, «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». То есть, если уже преклонил, то, значит, Бог обрезал это ухо. Откровение 3:20 говорится, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Бог не стучит не к спасенным. Он стучит к спасенному. Здесь говорится как раз о двери. Бог хочет заключить с новым человеком завет, поэтому и стучит в дверь, чтобы человек откликнулся, пожелал этого, захотел этого. Бог не может заключать завет с новым человеком без его согласия. В-четвертых, обрезание сердечного уха в предмете праведности, как мы с вами говорили, является моментом получения нового имени. Я зачту этот стих. «И сказал Бог Аврааму, я вот завет мой с тобою, не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. И Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара». Человек получает новое имя, а это новая судьба, новая программа. Не сразу после покаяния человека вступает программа Бога. Она не может начать работу. Чтобы запустить эту программу, нужно обрезать сердечное ухо. Нужно заключить новый завет с новым человеком. Часто люди не понимают, они делают это поверхностно, не понимая глубины сути, на что они идут во время водного крещения. На самом деле в водном крещении они только образно это делают, но их внутренний человек так и остается зачастую с необрезанным ухом. Поэтому они не понимают и противятся всему, что является духовным, и не хотят слышать слово о царствии. В-пятых, обрезание сердечного уха в предмете печати праведности – это момент, когда несуществующее начинает называться как существующее. Римлянам 4:17, «Пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Когда он получил и когда он стал это называть? В момент обрезания, когда Бог заключал с ним завет в обрезании крайней плоти. Вот тогда он и стал называть, а не раньше. Заметьте, не раньше. Раньше только была подготовка. Все эти долгие годы шла подготовка. Нужно было, чтобы ветхая натура, внешний человек настолько истлел, чтобы уже никакой возможности не осталось. Когда и так неспособная рождать, неплодная Сара, ко всему прочему, еще и постарела до такой степени, что обыкновенное у нее прекратилось, и теперь уже яйцеклетка не вырабатывалась, Если до этого, хотя вырабатывалась яйцеклетка ежемесячно, теперь этого уже не было. И Авраам стал дряхлый и постарел. Нужно было довести, чтобы не было упования на плоть. И только тогда Бог начинает заключать с новым естеством человека, которое внутри его, завет. Только тогда он призывает их. И тогда говорит: отныне не называй ее так. И имя твое будет другое. Переименовал их, дал им новое имя. И они стали называть несуществующее, как существующее. То есть это в момент обрезания сердечного уха. Далее, в-шестых, обрезание сердечного уха в предмете праведности упраздняет надежду на плоть. Филиппийцам 3:3. Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Обратите внимание, подтверждается Новым Заветом то, что произошло когда-то с Авраамом, который является отцом веры, который не связан с законом Моисея, который независим, то есть служение Авраама было независимо от закона Моисеева. У него было служение с Мелхиседеком, как потом будет и у Христа, независимо от Левия. Левий – это прообраз, и Мелхиседек – это буквальная суть. В-седьмых, спасенный человек, который откажется от получения печати праведности, открывающей его сердечное ухо для слышания слова о царстве, будет истреблен из своего народа. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Бытие 17:14. Подтвердим эту мысль. Марка 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Кто не будет веровать. Видите, креститься – это, то есть, человек может. Очень многие люди крестятся, и у них нет веры. Вера – это не эмоция, это учение. У них нет знания, что они делают. У них нету, они не знают, что они делают. Их просто научили: замуж не выйдешь, жениться не можешь. И поэтому, чтобы жениться, чтобы выйти замуж, большинство и много очень в христианстве принимает водное крещение для того, чтобы в своем обществе можно жениться, выйти замуж. Дальше они не видят. А здесь имеется в виду, если ты, написано, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Римлянам 2:28-29 Павел пишет: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Не ждите похвалы от людей. Человек с обрезанным ухом, его может только похвалить Бог, поддерживать Бог, укреплять Бог. Люди не будут его укреплять. Люди с необрезанным ухом не будут его понимать, будут противиться ему, потому что они не слышат в том понимании Писания, как слышит обрезанное ухо. Оно жаждет, оно желает, и оно преклоненное. А необрезанное ухо, оно непреклоненное. Можно дальше говорить об этом, но давайте пройдем дальше. То есть одна из причин, как мы с вами говорили, почему человек не слышит своим сердечным ухом, оно у него необрезанное. Вторая причина неспособности слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном состоит в его огрубелом сердце. Есть разница между необрезанным и огрубелым. Мы сейчас увидим это. Исаия 6:9-10. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете». То есть они будут слышать, ухо есть, но они не поймут. «И очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат». Слышат, но с трудом. «И очи свои сомкнули». И за то, что сердце их огрубело, Писание говорит, то есть это очень сильная форма проклятия, «да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Они даже не будут каяться. Им не будет дано. Покаяние – это дар. они так и не придут. Они будут думать, что они, у них все нормально. Вот как они будут думать. И они будут усиливаться в своей религии, в своем богопочитании. Но вот из фразы «огрубело сердце народа сего» следует, что ранее это сердце не было грубым. Что-то случилось из-за нарушения каких-то нравственных норм, морали, установленных Богом. Слово «огрубело» говорит о том, что раньше оно не было грубым, раньше они хорошо слышали. Здесь идет уже речь о тех людях, которые слышали, у которых все было нормально, а потом что-то случилось с их ухом. Они стали с трудом слышать, с трудом понимать. Я много встречал таких людей, которые радовались, слышали, благодарили Бога, плакали, ликовали. А потом постепенно что-то произошло, сердце их огрубело. Они стали с трудом слышать. А поэтому и сегодня, рождаясь свыше, человек не рождается с грубым сердцем. Грубым оно становится позже, когда человек не хранит свое сердце и не возделывает его. Почему земля становится неспособной приносить, воспринимать семя? Вот возьмите, когда поле стоит год, два, три, четыре, его не вспахивают, оно зарастает всевозможными сорняками, а потом возьмите какую-то добрую культуру, посейте, не вспахивая его. Ничего не получится. Потому что те сорняки, они обладают силой, земля крепкая. Для того, чтобы семя хорошее взошло, доброе, для него требуется другая земля. Нужно взрыхлить и расчистить почву. Нужно было возделывать свою землю. Они перестали возделывать сердце и хранить его, поэтому оно огрубело. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Зачем? Ведь Эдемский сад – это прообраз человеческого сердца, подлинное или истинное место общения Бога с человеком и человека с Богом, за которым человеку вменялось возделывать и хранить. Потому что там Бог будет встречаться с ним. Надо хранить сердце. Я посмотрел вот эти глаголы. «Возделывать» означает «работать», обрабатывать землю, порабощать или покорять самого себя, брать самого себя в рабство, служить Богу. Вот что означает другой смысл «возделывать» в Писании. Если вы возьмете по словарю Стронга и посмотрите слово «возделывать», глагол. А вот глагол «хранить», то есть «возделывать» и «хранить» Эдемский сад, а также свое сердце, означает «сторожить», «остерегаться идолов», «сохранять себя в надлежащем виде», быть преклоненным, поклоняться Богу, остерегаться идолов. Мы с вами говорили, что идолом в мире называется то, когда мы заменяем что-то первостепенное на второстепенное. Вот, допустим, есть помазующее, есть помазание. Когда мы заменяем эти вещи местами, и увлекаемся помазанием, не исследуем, что такое помазующее, что нам-то не с помазанием надо иметь отношение, а с помазующим. А мы делаем ставку на помазание и меняем местами, и помазание становится идолом. Мы начинаем поклоняться помазанию. Не дары, а даритель. Мы начинаем концентрироваться на дарах. Даритель уходит в сторону. Мы меняем местами. Мы не отвергаем, мы просто меняем местами. Мы первостепенное убираем дарителя и начинаем изучать, как эксплуатировать Бога, как эксплуатировать Его дары для плоти, для известности, для власти, для успеха и так далее. И все это под видом «мы же хотим Богу угодить». Какому Богу? Какому Богу? Если ты хочешь Богу угодить, тогда ты бы искал дарителя и имел общение с дарителем. И когда ты будешь иметь общение с дарителем, дары у тебя окажутся, потому что он управляет дарами. Он управляет дарами. Он не позволит, чтобы человек управлял дарами. Он остается господином своих даров, и человек может То есть Бог может задействовать человека только тогда, когда он хочет и как он хочет, а не тогда, когда хочет человек и как хочет человек. Дары принадлежат Святому Духу. И Бог не отдал их. Это дары, но все равно вам надо иметь или мне надо иметь общение с дарителем. И тогда дары Святого Духа становятся идолами. Церковь становится идолом, когда мы начинаем концентрироваться не на главе, а на самом теле. Да, Бог все делает через тело, но это не значит, что мы должны концентрироваться на нем. Мы должны концентрироваться, опять-таки, на главе тела. Таким образом, церковь, деноминация, движение, служение, евангелизация, все что угодно может стать идолом и становится. Мы сейчас уже не говорим об идолах, когда семья становится идолом, муж, жена, дети, работа, там, искусство, наука, все что угодно может стать идолом. Но иногда идолом становятся обыкновенные низкие похоти и грехи. Но здесь уже человек видит, по крайней мере, да, это нужно каяться, но он совершенно не видит, когда вот эти вещи становятся идолом. И поэтому Бог уходит, сердце становится грубым, он не слышит истины, он начинает базироваться и мерить свой духовный уровень по проявлению даров духовных, а не по плоду, не по перемене своего характера. Потому что духовность – это измененный характер, а не практика духовных даров. Притча 4.23 говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Не хранил – сердце огрубело. Огрубело сердце, и поэтому ухо перестало слышать. Поэтому, исходя из этих и других мест Писания, само по себе сердце, еще раз повторяю, грубым не становится. Это результат нарушения определенных требований, выраженных в заповедях Господних. Если бы первый человек возделал и хранил Едемский сад, место своего общения с Богом, под которым иносказательно просматривалось сердце человека, то хитрый змей не смог бы проникнуть на территорию этого сада. А если бы и проник, то у него была бы сила и власть выгнать его вон. Интересно, что фраза «быть грубым сердцем» на иврите означает «становиться жирным», «тучнеть», «жиреть». Как вам это нравится? Связано с помазанием. Потому что жир, тучность – это прообраз помазания. Так вот, быть грубым сердцем – это тучнеть, жиреть, становиться жирным. Потому что человек с помазующего перевел себя на помазание, стрелки перевел, теперь у него первостепенное помазание. Второзаконие 32.15. «И уточнел Израиль». И стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Обратите внимание, грубое или разжиревшее сердце – это одно и то же. Это сердце, приписывающее себе славу Божию, мечтающее о себе вне меры той веры или той конкретной территории, которую Бог ему уделил. Иезекииля 34.16 говорится: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». И дальше: «А разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Но как вам, помазание нравится? «Истреблю, Бог говорит тебя, когда будешь увлекаться моим помазанием. Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Бог ревнует, что его как помазующего оставили, и он в расчет не берется. Муж приходит к жене, а радуется, прыгает, когда он с зарплатой приходит. Один раз в месяц или два раза, а больше никогда не радуется. Наконец он говорит: «Дорогая, ты любишь только деньги, а он-то хотел быть любимым, просчитался. Она вышла замуж за деньги». Какому мужу понравится такая жена, которая любит только деньги? Она любит мужа только за деньги. Когда Бог видит, что его любят только за дары, когда они говорят: «А, вот молилась, молилась, ничего не получается, зачем мне такой Бог?» Да даже если бы не расцвела смоковница, и все задрожало, и не было скота в стойлах, и маслина бы изменила, и нива не дала пищи, и тогда буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. То есть какая разница? Он мой Бог, как будто бы на этой земле или с этим миром я заключил какую-то ставку. У меня есть новое небо и новая земля, у меня есть вечность. Поэтому я независим от потерь. И совершенно мне не важно, я приобрел или потерял. Моя любовь к Богу совершенно не связана с этим. Чтобы лучше рассмотреть портрет огрубелого сердца, которое выражает себя в ожирении, я хочу обратиться к одному интересному псалму. Это 72-й псалом. Стихи 6-9. «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, и бродят помыслы их в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Обратите внимание, грубое сердце, это разжиревшее сердце, и посмотрите, что, почему они не слышат Слово Божие. Они уже сами боги, они судят о всем, они делают ставку, они судят о всем. Язык их расхаживает по земле. Поэтому грубое сердце или разжиревшее сердце – это сердце мятежное и беззаконное. Все, на что способно это сердце, так это только на поиск того, чтобы найти для себя оправдание или причину, не признавать над собой власти тех, кого Бог послал в их жизнь, а следовательно и подвергать критике, сомнению и извращению благовествуемое ими слово о Царстве Небесном. Иезекииля 12:1-2. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом». Несмотря на то, что человек с огрубелым и ожиревшим сердцем думает о себе, что он мудрый и разумный, Писание определяет его глупым и неразумным. Когда разжирело сердце, грубое, Писание объявляет его глупым и неразумным. Иеремия 5:20-21. «Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря, выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит». Именно поэтому, как тогда, так и сегодня, человек с огрубелым и разжиревшим сердцем, даже испытывая на себе гнев Божий, будет рассматривать этот гнев как некое благословение. Ведь некоторые люди не понимают, что гнев может изливаться в благосостоянии. Вот посмотрите, Навал радовался благословению. Люди не знают, что материальное благословение может быть гневом Бога, потому что человек радуется и по материальному благословению начинает судить о своем духовном уровне, о своих отношениях с Богом. Значит, я делаю все правильно, с Богом у меня все хорошо. Посмотрите, как Бог меня благословляет. Слушайте, не важно, что со мной происходит. Важно всегда смотреть, я в согласии с учением живу или не в согласии. Мое ухо преклоненное или непреклоненное? У меня есть покрывало или нет у меня покрывала? Или я сам по себе, сам себе царек, сам себе священник, сам себе апостол и сам себе пастор? Сам решаю, что мне делать, сам себя кроплю, сам себя крещу, все делаю сам. Сам контролирую и критикую всех. То есть это очень важно. Захарий 7:10-11. «Но они не хотели внимать, отвратились от меня, и уши свои отяготели, чтобы не слышать, и сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Давайте еще коснемся одной причины. Причина неспособности слышать слово о Царстве Небесном состоит в отказе наблюдать за тем, как мы слушаем. Луки 8:18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, в оригинале, кто наблюдает, тому дано будет. А кто не имеет, то есть, а кто не наблюдает, у того отнимется и то, что он думает иметь». То есть, Я хотел бы, чтобы вот эти переводы были более точными. Когда начинаешь исследовать это слово, и так наблюдайте, как вы слушаете, и потом, ибо кто имеет. На самом деле, либо переводчик не хотел повторять, потому что кто имеет, потому что наблюдающий что-то имеет. Всегда, потому что он наблюдает. И поэтому там стоит глагол «на самом деле наблюдает», но этот глагол имеет значение также «иметь». И переводчик переводит его и так: «наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет». Но там есть смысл: «наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто наблюдает, тому дано будет, а кто не наблюдает, у того отнимется и то, что он думает иметь». Дело в том, что этими словами Иисус подытожил одну из своих притч о Царстве Небесном, сказанную им о сеятеле. Он сказал притчу о сеятеле и сказал: а теперь наблюдайте, как вы слушаете, потому что это было семя, которое приходило на разную почву, разное сердце, разное состояние человеческого сердца. Там птицы склевали, там в тернии, потому что помазанием увлекся. Тернии – это помазание, благословение. Он говорит, тернии – это богатство и заботы века. Богатство. Потому что, когда много богатства, нужно иметь слишком обширный ум, чтобы сохранять его и развивать его, иначе оно прекратится. Нужно его все время пускать в оборот, правильно инвестировать. И человек не понимает этих вещей и думает, это Бог его благословил. И уже ухо его не слышит семя о царствии. Невозможно. И поэтому слово «наблюдать», когда я посмотрел здесь, что такое «наблюдать» в данной ситуации, кто наблюдает, вот это слово, оно означает замечать, делать выбор, исследовать, делать решение в пользу услышанного, усваивать урок и научаться, дисциплинировать себя в соответствии услышанного, стоять на защите услышанного. Всякий раз, когда вы что-то слышите, Слово Божие, сатана, он вор. Он пытается у вас это забрать путем слушания другой информации или путем отвлечения и так далее, чтобы не зафиксировать, чтобы промыть мозги человеку, и чтобы он забыл. Послушал и забыл. То есть неразумное и глупое сердце. Обрезанное ухо, оно будет сохранять. Наблюдайте, как вы слушаете. Поэтому из данного смысла следует, что при слушании благовестия о Царстве Небесном следует наблюдать за собою и отмечать, как мы слушаем, с готовностью немедленно выполнять услышанное, или, напротив, люди, которые имеют вот такое ухо, когда они не наблюдают, они ищут причины, чтобы не выполнять услышанное. Римлянам 10, 16, 17. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышано слышание от Слова Божия. Итак, ухо внутреннего человека сопряжено с его верой и с его волей, потому что вера Божия в предмете повелений Бога передается нам именно через слышание Слова Божия сердечным ухом. И мы это видим. Поэтому причина неспособности слышать бывает также того, что мы не наблюдаем за тем, как мы слушаем. Когда мы идем в Дом Божий, мы не настраиваем себя на слышание. Мы настраиваем себя на то, как мы будем петь, как мы будем проповедовать, как мы будем выглядеть. Мы так и говорим, мы идем на служение Богу. Мы идем служить Богу. А Бог говорит: я хочу, чтобы когда вы приходили, вы приготавливали свое сердце слушать меня. Бог называет служением Ему, когда Его слушают внимательно, уважают Его. Если мы приходим и хотим Ему служить, но не уважаем Его, не желаем Его слушать, Он не называет это служением. Он говорит: не надо топтать дворы мои тогда. Если вы приходите, или вы думаете, что вот скот весь этот на горах мой, или вы думаете, что вы что-то сделали для меня. Да вы знаете, какие у Него хоры ангелов есть? Что человеческие способности – ничто в сравнении с тем музыкальным слухом, той мощью, той, тем, что есть у Бога. Ведь Он хочет, чтобы Его слушали. Когда я пою, я слушаю, что я пою, что говорит мне Господь в этой песне? Что мне Бог говорит в этой песне? Или что я Ему говорю? Потому когда я ему говорю в этой песне что-то, выражаю, этим самым я признаю Бога за что-то, когда я называю его моим целителем, моим искупителем, моим вождем, моим пастырем и так далее. Я бы хотел продолжать, но так как наше время практически истекло, и мне хотелось бы немножко с вами помолиться, мы, разумеется, продлим изучение неспособности сердечного уха слышать. Есть еще вещи, которые мешают нам слышать, и мы будем смотреть, почему и как от этого избавиться. А сейчас мы будем молиться, я думаю, на сегодня этого вполне достаточно, чтобы сделать какой-то вывод для себя, поблагодарить Бога, склониться пред Ним. Если мы что-то услышали, что нас обличило, можно покаяться. Потому что, когда Бог говорит и обличает, Его цель – возвратить человека назад, обрезать ему ухо, чтобы он мог услышать Его милость, потому что Бог хочет миловать. Человек не может услышать милости Божией не обрезанным ухом, огрубелым ухом, непреклоненным ухом. Склоним наше колено, будем молиться. Аминь. Все желающие бросить вызов зависимости от греха, болезни, разрушенным обстоятельствам, восстановить отношения свои с Господом. Мы ждем вас, мы будем молиться о вас. Я буду молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он метется глубокой жаждой и желанием вырвать вас из болезни, из пропасти, отчаяния, освободить от позора, от зависимости греха, исцелить вашу болезнь, вашу рану сердечную. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, поруганной честью, попранным достоинством, с моим позором, с моими страхами, рухнувшими надеждами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мою рану. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою свободу, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я защищен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.